традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 29 апреля, 19 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый вечер. Сегодня в программе «Баррикады» мы будем говорить о западной демократии. Около 200 жителей Балтимора задержаны полицией во время волнений в штате Мэриленд. Я привожу цифры, основываясь на сообщении агентства России «Сегодня», которое, в свою очередь, ссылается на пресс-службу городской администрации. Участники конфликта. Именно так называют то, что происходит в Балтиморе. Агентство России сегодня подожгли 144 автомобиля и частично разрушили 15 зданий. Массовые волнения, теперь уже волнения в одном из американских городов, берут начало с задержания 25-летнего афроамериканца Фредди Грея. Его арестовали в апреле, он получил многочисленные травмы во время задержания, а полиция объяснила арест тем, что обнаружила молодого человека в криминогенном районе, известном наркоторговлей. Вскоре господин Грей умер в больнице из-за тяжелых ран и повреждений жизненно важных органов. 27 апреля конфликт разгорелся с новой силой в Балтиморе. Чрезвычайное положение, в городе действует комендантский час. Сегодня, говорят, правда, поспокойнее, но день, как вы понимаете, в Соединенных Штатах Америки только начинается. Против чего протестуют американцы? Какое отношение все происходящее в Балтиморе имеет к западной демократии и к демократии вообще? Вот об этом будем говорить. В студии Максим Артемьев, доцент кафедры политической социологии РГГУ. Максим Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
А доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Финенко с нами на телефонной линии. Алексей Валерьевич, вы слышите
уже
нас?
Уже подъехал.
Да что вы! Тогда мы ждем вас здесь в студии, если вы подъехали. Господин Финенко, значит, идет в студию, а мы начинаем с господином Артемьевым. Итак, что происходит в Балтиморе?
В Балтиморе происходит то, что происходит в Соединенных Штатах Америки уже более 50 лет. С тех пор, как в 60-е годы борьба за гражданские права негритянской общины США привела к значительному изменению положения чернокожих в Америке. Они не боятся открыто выходить с протестами, поскольку до 60-х годов это было чревато, а теперь уже нет. И, в принципе, такие происшествия, мне кажется, не нужно раздувать. В этом нет ничего такого серьезного, опасного. Мы помним, в том году в штате Миссури был, где там был тоже негритянский подросток, задержанный, убит полицией. Я думаю, на содержание и суть американской демократии такого рода волнения, гражданские бунты не повлияют. Это как бы, скажем так, родимые пятна демократии, на мой взгляд.
Погодите, значит, это родимые пятна демократии, если мы стремимся к демократии, вот без этого не обойтись.
Ну, даже не то, что это демократия, это, скажем, жизнь. Я думаю, такие волнения могут быть и даже в тоталитарном режиме, как в Советском Союзе в Новочеркасске в 62-м году. Поэтому...
Да, но подождите, если вы говорите, если можно проводить параллели между тем, что происходит в Балтиморе и Новочеркасском, ну, подождите, там-то это было однократно.
Да, но здесь как бы люди более свободные, более раскованные, но тем не менее, как мы знаем, Америка не рухнула, а ведь были гораздо более сильные волнения в те же 60-е годы. Сейчас это вот такие маленькие рецидивы, когда, значит, происходит случай, когда, значит, полиция применяет грубо силу, происходит человеческая трагедия, человек умирает в результате действий полиции, или, по крайней мере, так думаешь, в результате действий полиции, и этим люди выходят с мирным протестом, но, как всегда это бывает, в толпе мирных граждан, мирных демонстрантов появляются радикальные элементы. Ну, не то, что провокаторы. Провокаторы — это понимают, что их кто-то заслал. Это не заслал, это просто люди, которые имеют возможность покуражиться, показать...
Вот он... Но для этого они провоцируют других и начинают куражиться.
Да, это человек, который, знаете, занимает низкую социальную ступень, а здесь он может громить магазины, бить витрины Макдональдса и так далее, и он чувствует себя силу.
Вот, бить витрины Макдональдсов, появление подобного рода провокаторов, это неизбежный фрагмент того, что называют западной демократией?
Ну, я вообще не стал бы связывать с западной демократией.
Нет, ну, а как?
Ну, а что, получается, что если западная демократия, то вообще не должны, все люди ходят...
Нет,
вот,
хорошо, давайте уберем западную, да. В принципе, демократию.
Я скажу так, что, как помните, говорил Иосиф Бродский, надо любую историю надо писать с того, что человек плох. Вот человек плох, он изначально не может быть идеалом, то есть демократия, монархия, но всегда будут какие-то бунты, какие-то преступления, то есть никто же не говорит, что если демократия, значит, не будет преступлений. Это вот такой хулиганствующий элемент, и хулиганствующие подростки были, есть и будут, я думаю, и через 100 и 200 лет. Не вижу здесь трагедии.
Хорошо, но в целом то, что происходит... Вот смотрите, если смотреть на то, что в средствах массовой информации на русском языке воспроизводится, ну вот, например, предложение. Американцы протестуют против социальной незащищенности и полицейского беспредела. Это так?
Это так, но только если иметь в виду, что под американцами там имеется несколько тысяч демонстрантов. Не то, что вот вся Америка встала и теперь стоит на ушах и думает, все, последние дни Америки наступили, сейчас рухнет. Ничего подобного. Это маленький инцидент. Я думаю, уже через две недели про него все забудут.
Хорошо, это Максим Артемьев, доцент кафедры политической социологии РГГУ. Это программа «Баррикады». Радиостанция «Говорит Москва». Мы в прямом эфире. Можно дозваниваться на номер 495-7373-94,8. Можно присылать смс на номер +7 925 48 94,8. Можно через твиттер писать пользователю «Говорит МСК», а можно через сайт «говоритмосква.ру». Значит, тут 362-й, видимо, хорошо знает американскую конституцию, пишет, что там ведь указано целое право на восстание. Сергей через сайт пишет нам, что беспорядки, как ему кажется, от того, что чернокожим, как он пишет, слишком много прав дали. То есть там можно поколениями не работать, не учиться и жить просто на пособие. А 692-й спрашивает, а вам не кажется, что американское правительство вместо того, чтобы по сути решать проблему чернокожего населения с помощью социальных лифтов, общается с ними с помощью кнута, полицейского произвола и пряника, а также высоких пособий?
Ну, во-первых, я не думаю, что там есть какая-то уж такая прям большая проблема, которую не решают.
То есть проблемы темнокожего населения?
Нет, сейчас я, минуточку, прошу. Да, я еще. Вот у нас президентом является господин Обама, да? Можно по-разному к нему относиться.
Не то чтобы
да.
У нас, у них.
Да, у нас в данном случае, в данной ситуации, да. Поэтому сказать, что прям вот негритянское население США забито и унижено, и принижено, нельзя. Естественно, есть какие-то пережитки, что называется, прошлого. Но сказать, что вот прям проблема такая страшная, что стоит на кону судьба американской демократии, нельзя. Опять говорю, что люди там эмоциональные, не так зашоренные, закомплексованные. Поэтому малейший случай несправедливости приводит к таким вот вспышкам гражданской активности. Но за этими вспышками гражданской активности не нужно видеть какую-то систему, которая там ломает и калечит людей. Вот так бы я
Максим
сказал.
Артемьев, доцент кафедры политической социологии РГГУ. Алексей Финенко, доцент факультета мировой политики МГУ, уже в студии. Алексей Валерьевич, добрый вечер.
Добрый вечер еще раз.
Итак, с вашей точки зрения, вот то, что происходит в Балтиморе, где более 200 жителей города задержаны полицией, это волнение. Это проявление демократии, это просто некие массовые беспорядки. Что это?
На мой взгляд, это не то, ни другое и не третье. Это симптом очень необычных процессов, которые происходят в американском обществе. Я поясню. Вот главная причина – это то, что называется проблемой замалчивания. Вот американцы с начала 60-х годов, когда дали, скажем так, отменили остатки расовой дискриминации, пошли по очень опасному пути. Во-первых, они стали говорить, что расовой проблемы в общем-то нет. Человек, который говорит о расовых проблемах, в Америке стал почти что персоной нон-грата. Но болезнь-то никуда не делась, болезнь-то продолжала развиваться.
В этот момент вас перебьют и скажут, а президент-то у нас кто сейчас?
Сейчас, точнее, у них. Подождите, давайте я дойду до этого момента несколько минут, и тогда скажу. Более того, вторая проблема, что возникло огромное количество общественных организаций, которые на этом построили свою карьеру, и четко фиксировали тех, кто говорит о расовых проблемах. Сразу даже доходило до того, что там из Марка Твена стали уже выбрасывать слово «негр», как неполиткорректное. То есть болезнь загонялась вглубь. Она не решалась в принципе, но оставался раскол, оставалась проблема, но все делали вид, что ее не было. И вот вы правильно говорите, что избрание Обамы в 2008 году стало в чем-то детонатором. С одной стороны, это белая Америка заговорила о том, что консервативно настроенная, особенно в Новой Англии, да и на юге, скажем себе так, серьезные были в этом плане настроения, что да, действительно, уже пошел и черный расизм, и пора давать отпор, и так далее. А с другой стороны, пошло и в черном, что так, против неоконсерваторов, против так консервативной части белого населения тоже стали вызревать настроения. Но есть, на это накладывается еще одна проблема. Традиционно Америка построена так, что черное население не любит полицию. Да, это исторически идет еще из далекого 19 века, что у полиции всегда были очень большие полномочия в Соединенных Штатах на применение силы. И вот в какой-то момент, в общем-то, после 9-го года проблема начала обостряться. А поскольку ее не артикулируют, это проблема, скажем так, расовой структуры общества.
Это проблема расизм и преступность. Вот и итог. Так пишет 488.
Это не просто расизм и преступность. Это про порог модели общества, когда замалчивается проблема. Она есть, мы не говорим, но мы стараемся делать вид, что ее нет.
Тогда Алексей Финенко, Максим Артемьев,
прошу. Я бы хотел бы не согласиться с моим уважаемым оппонентом насчет замалчивания. По-моему, я вижу другое, что в Америке, наоборот, все только зациклены на расовой проблеме, на мой взгляд, излишне. Постоянно подсчитывают в фильмах, сколько там негров, да, сколько белых, да. То есть, наоборот, там все это постоянно подбирают, вы знаете, фильмы показывают, двое полицейских всегда, один белый и другой женщина, либо негр, да, то есть это обязательно. То есть расовый вопрос в Америке стоит ежедневно, ежечасно, ежеминутно, и он не замалчивается. И вот, может быть, даже именно вот это излишнее педалирование расового вопроса и приводит иной раз вот к таким вот вспышкам.
Это немножко не то. То, о чем вы говорите, действительно имеет место быть, но это расовый вопрос в позитивном ключе. И все время стараются показать, правильно говорите, негр белый, негр полицейский, у нас все хорошо, у нас нет проблем.
Это то
на
же
конфликт
самое...
не говорят.
Я понимаю, но вот Конопель пишет, это то же самое, о чем говорили, когда говорили о европейских проблемах с мультикультурализмом.
Скорее, я бы сравнил, боюсь, это с нашими советскими проблемами, когда в 70-х годов, когда мы все говорили, как у нас хорошо в Советском Союзе, что у нас нет национальных проблем, хотя на самом деле все знали, что и в Прибалтике, и на Украине, и в Грузии, в общем-то, национальные проблемы есть.
Максим Артемьев?
Я бы сказал, что проблемы и в Европе совсем другого плана, чем проблемы в Америке. В Америке расовые проблемы
для
имеют...
Для многих мультикультура, извините,
да,
сложно.
Культур-мультур, да.
Да-да-да. И толерантность. Это да. Что-то рядом стоящее.
Вы понимаете, в Америке эта проблема 200 или 300 лет, это исторически, а в Европе это вот буквально последние десятилетия проблемы, поэтому у них разные корни и разные пути того, как общество и государство относятся к этим проблемам.
Тогда следующий вопрос. Не зря с самого начала я пытался говорить о том, есть ли это проблема демократии. 692-й формулирует буквально этот вопрос. Если это имеет отношение к демократии, то, что происходит в Балтиморе, ну, с этим сложно спорить, то ведь это тогда Майдан. Пишет 692-й. Но если это Майдан, тогда международное сообщество должно осудить гонения на свободу. В чем разница между тем, что происходит в Балтиморе, и Майданом в Киеве? К примеру. Давайте, Максим Артемьевич.
Да, интересный вопрос, хороший. Мне кажется, тут вот есть о чем подумать. Потому что любая, видите, в Америке, в Балтиморе, любая несанкционированная публичная активность жестко моментально пресекается. Когда же Янукович попытался жестко разогнать в Киеве несанкционированную активность, против него как бы мировое сообщество его осудило, да? То есть мы видим тут двойной стандарт. Но тут опять надо понимать, что когда идут волнения в Балтиморе, общественное мнение в значительной части сочувственно относится к первой причине, да? И осуждает радикализм. А в Киеве радикализм не осуждался. То есть... Общество не сочувствует, скажем так, в Америке общество верит в полицию и мэрию, которая там принимает меры, а в отношении Украины общество не верило.
Хорошо, это Максим Артемьев. Алексей Финенко, разница между Майданом и Балтимором?
Ну, это совершенно разные вещи. Майдан, на мой взгляд, это был прежде всего националистический, назовите как угодно, бунт, революция, движение.
Когда это, чернокожие выступают?
Это, подождите, это прежде всего было именно националистическое движение за построение щирой Украины с господствующим украинским этносом. Можно опять-таки...
Я прошу прощения, щирая Украина, как это по-русски?
Верная, истинная. Хорошо. Украина. Это, да, одна модель такого этнократического государства, примерно то, что мы видим в Прибалтике и в некоторых странах Восточной Европы. Здесь другое. Здесь скорее бунт расовой группы, которая недовольна притеснением со стороны государства.
То есть, когда
они
Сергей...
не хотят, да, захватить власть и создать негритянскую
Сергей
Америку.
Сергей пишет, в Балтиморе протестуют не против политики и не против Обамы. Вот в чем разница. А там была политика и Янукович.
Ну, не совсем. Протестует, ну как, протест против полиции, это, в общем-то, тоже против государственной системы.
Хорошо,
протест.
Тогда второй вопрос, 692-го, еще раз каждого из вас попрошу ответить на этот вопрос. Так международное сообщество должно это расценивать как гонение на свободу? Максим Артемьевич.
Я думаю, не будет международное сообщество
нет,
так расценивать.
Должно или будет?
Нет,
это
не должно,
вопрос.
Поскольку полиция применяет силу против тех, кто громит магазины, бьет витрины, поджигает автомобили. Любое общество это осуждает. Поэтому здесь никто не будет, и, я думаю, и не нужно.
Максим,
я бы
обратил еще
внимание на один момент. Не забывайте, что Соединенные Штаты — это одна из тех немногих стран, у которых приоритет внутреннего законодательства над международным. То есть они очень четко говорят, что для них приоритетно их внутреннее законодательство, а не международные нормы.
Мы-то говорим не о том, как будут реагировать американцы. Вопрос в том...
А вы знаете, европейцы-то очень хорошо понимают. Вот как это вам не покажется странным, нет, европейцы очень если... хорошо этот момент понимают и особенно стараются не осуждать внутриамериканские моменты.
И если даже там будут гонения на свободу, никто не будет об этом говорить.
Ну, поговорят, но сильной истерики по этому поводу не будет.
Тогда теперь дальше. То, что происходит в Балтиморе, если перейти на российскую историю, это больше похоже на то, что было на Болотной или то, что на Бирюлеве? В районе Бирюлева было.
Я бы сказал, что это такая пародия или на то, что было в Бирюлево, или наоборот, Бирюлево – это пародия на то, что происходит в Балтиморе и в массе других городов. В
Америке. Пародия – это такое
да,
пародия, шуточное да. слово.
Ну, именно пародия, потому что у нас все это делается, как говорится, русский бунт, не приведи Господь видеть, да, бессмысленный, беспощадный, вот что-то такое, хотя там тоже и бессмысленный, беспощадный, но у нас, скажем так, большинство против меньшинства выступает в Бирюлево, а там, наоборот, меньшинство против большинства, так вот, если, условно говоря, перекинуть.
То есть, это, да. это Максим Артемьев, Алексей Финенко.
А у нас совершенно разная структура государств по сравнению с Америкой. Ни на то, ни на другое. Америка всегда...
В Бирюлеве против произвола полиции никто не выступал.
Смотрите, мы всегда жили, скажем так, вместе, но в разных квартирах. У нас национально-территориальное деление страны. У нас есть Татарская ССР, была, да, АССР, теперь есть Татарстан, Башкирия, Чечня и так далее. Они все национальные республики в составе Российской Федерации. То есть, грубо говоря, у каждого есть своя квартира. В Америке такого нет. Там именно смесь разных рас, проживающих
хорошо.
В разных штатах.
Тогда Сергей,
это другая ситуация.
Тогда Сергей предлагает нам через сайт говоритмосква.ру еще углубиться в историю Российской Федерации и пишет что-то подобное, если уж пытаться искать аналогии, было у нас в 2002 году, когда разбушевались фанаты на чемпионате мира.
Ну, опять, немножко не то, потому что фанаты,
это Максим Артемьев.
Да, фанаты на чемпионате мира, когда там наши проиграли по футболу, это был такой, знаете... стихийный бунт футбольных фанатов, просто люди, которым надо был выплеск энергии, да? Здесь есть конкретный повод, который говорит о неком расовом или социальном неблагополучии в конкретном Балтиморе, да? Поэтому аналогом бы Балтимора в России было бы, если бы сейчас бы таджикские или узбекские гастарбайтеры где-то собрались и начали бы погром сжечь машины, но у нас такого пока представить невозможно.
Сказали, что совершенно верно, да. потому что мы, нравится нам это или нет, но, скажем честно, мы пока, во-первых, белая страна с преобладающим населением, у нас нет еще опыта.
Вот это вот пока особенно важно.
Ну да, может быть, так
нет,
и
это
надеемся,
серьезно,
что
вы так
и
говорите,
останемся.
Пока.
Вы знаете, ну, на ближайшие 50, на перспективу 50 лет, я очень надеюсь, что мы останемся.
Но это лишь надежда, это не твердая уверенность.
Это не твердая уверенность.
Хорошо, конфликт, конечно, этнический, похоже, больше на Кондопогу, пишет Артем, 847-й. 335-й пишет, в Киеве не жгли машины, это уже на украинское, мы возвращаемся к Майдану, в Киеве не жгли машины вокруг и не грабили магазины, тот же Сбербанк в центре Майдана никто не тронул, пишет 335-й. Сергей пишет, это протест не против полиции, а против произвола полиции. И опять же пишет, возвращаясь к Майдану, напомните мне, сколько в Киеве сожгли машин до того, как Беркут начал избивать студентов. А вот все-таки...
Зачем сравнивать несравнимое, понимаете? Зачем сравнивать две совершенно разные модели, которые не имеют друг к другу никакого отношения? С одной стороны, да, это попытка свергнуть власть, чтобы построить националистическое государство. Это одна модель. Можно к ней по-разному относиться политически, да, принимать ее, не принимать, осуждать, принимать. Но это такая модель. А с другой стороны, действительно, бунт расовой группы, которая недовольна произволом со стороны институтов данного государства. Теперь, это другая модель, зачем их сравнивать?
Возвращаемся в Соединенные Штаты Америки. Тот же Сергей пишет через сайт говоритмосква.ру про силу разрушения. Пишет у нас ведь, к примеру, если говорить про Болотную, это 6 мая беспорядков, как таковых не было, пишет он. Машины не жгли, магазины не громили. А у меня другой вопрос. А почему там машины жгут, магазины громят, и это не могут остановить? Максим Артемьев.
Ну, это пытаются остановить, но, как всегда, бывает поздно, да, когда уже произошли. Почему жгут машины и грабят магазины? Потому что таким образом социальные низы пытаются компенсировать свое униженное положение. Показать тем преуспевающим представителям среднего класса, кто владеет этими машинами
нет,
и магазинами.
Там же есть полиция, которая, собственно, от произвола которой как бы они пытаются защищаться. Если она такая произвольная, то она взяла бы да и остановила.
Ну, знаете как, это похоже на анекдот, что когда принял приказ начальник пожарной части, чтобы выезжать на пожар за 5 минут до его начала. Естественно, тут не успеешь выехать, да, то есть вот эти массовые волнения, они тем и опасны, что там все очень быстро меняется ситуация, и из мирного шествия моментально переходит, буквально там стоит 5-6 провокаторам, так называемым, завестись, начинается погром. Тут я бы не стал бы обвинять полицию в нерасторопности.
Хорошо, это Алексей Финенко, вы так объясните.
Я бы сказал в том, что у нас природа, я согласен с коллегой, продолжу его мысль, что у нас социальная природа протестов абсолютно разная. У нас это прежде всего, нравится нам опять-таки это или нет, давайте будем давать вещи своими именами, это протест высшего среднего класса. Это небольшой достаточно...
Подождите, а протеста низов не бывает?
Ну, пока мы в России. Я вот не помню пока массового выступления низов в России в последние годы.
А произвола вы полиции помните? Не бывает?
Мы сейчас о природе протеста говорим. Вот на Болотной площади это был и протест, скажем так, да, действительно, достаточно Бирюлеве? Богатый... Сейчас, секундочку, дойдем. Достаточно такой богатой прослойки, которая действительно, во-первых, да, относится к... Зачем ей громить магазины, когда у нее совершенно другое требование. Здесь во многом связь именно в том числе и с протестом низов. Именно и реакция не только на, как они считают, на расовое притеснение, но и попытка выплеснуть вот ту неприязнь, социальную несправедливость с их точки зрения.
И все-таки Бирюлева?
Бирюлева это другое. Бирюлева это недовольство мигрантами. Это
хорошо.
Другое.
Шири, это добрый, искренний от души, а не истинный, поправляет вас наш украинский абонент.
Уже, да. Как говорится, по-другому они это воспринимают.
Код страны 38.
Я понимаю.
334-й пишет, и каждого из вас попрошу ответить, ждать ли нам свой Балтимор из мигрантов и выходцев из автономных национальных республик?
Я Максим думаю, Артемьев. Что в ближайшем обозримом будущем расовых бунтов, национальных, социальных низов вот этих всех наших гастарбайтеров ждать не приходится. Это очень конформистские люди, приезжают туда заработать, страшно бояться втянутым
потому
в какие-либо истории.
Потому что они не граждане Российской Федерации.
И в том числе они чувствуют свою незащищенность, они знают, что с ними цаскаться не будут, у них нет такого понятия, там, брат воевать за свои права. Им разрешили работать, и ладно, они зарабатывают денежку и готовы там платить взятку в полицию и прочее. То есть в обозримом будущем у нас таких бунтов не предвидится.
Это потому что нет повода?
Я сказал же, поводов полно, у них другая совершенно мотивация, другой менталитет у наших социальных...
Это не зависит от властей.
Это, скажем так, исторически сложилось. Совершенно
другие. Это Максим Артемьев, да. Алексей Финенко.
Полностью согласен, у нас таких Балтимора у нас быть не может. У нас могут быть другие проблемы, но такого, как Балтимор, у нас быть не может.
Это зависит от властей.
Вы знаете, это зависит не от властей, это зависит от самой структуры Российской Федерации и ее общества.
Вот когда наш французский слушатель пишет, напоминает, что у них в стране каждый год тысячи машин, и есть видео, беспорядки есть. Потом, значит, мы вспоминаем про Балтимор. Фома пишет про, как он пишет, полный аналог Балтимора, Лондон, который был с погромами и разграблением магазинов. Вот это вот похожие Франция... Англия и Соединенные Штаты Америки, и не похожая на них Россия. В чем причина, Максим Артемьев?
Причина, еще раз уточнить вопрос, не понял, почему разница России и Европы?
Да.
Потому что тамошние мигранты, они уже во многом граждане, находятся в совершенно ином положении, чем наши. Они привыкли к социальной защищенности, привыкли к правовому государству, и как вот...
Это повод не давать нашим социальную защищенность.
А здесь у нас люди как бы не избалованные, вот эти наши мигранты, гастарбайтеры, и они за свои права так вот драться не будут. Точнее, даже не только за свои права, а за свое место...
Но это же вопрос времени.
Я не думаю, что... Может быть, вот их дети и внуки, если они не будут... востребованные в обществе, но мне чуть кажется, что вот те дети, которые здесь останутся, они будут успешно делать карьеру, и им не надо будет драться за свои права.
Максим Артемьев, Алексей Финенко.
Потому что мы белое государство, в котором пока еще нормы написаны под белого человека. Нравится нам это или не нравится. Франция, Британия и США уже все больше и больше перестают быть государством белого человека.
Это программа «Баррикады», радиостанции «Говорит Москва». С нами сегодня Максим Артемьев, доцент кафедры политической социологии РГГУ, и Алексей Финенко, доцент факультета мировой политики МГУ. Мы продолжим после информационного выпуска. Сейчас 19:30, новости, потом реклама, потом продолжение программы «Баррикады».
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Баррикады. Программа «Баррикады», радиостанция «Говорит Москва», в студии Юрий Будкин. Сегодня среда, 29 апреля, сейчас 19:35. Мы продолжаем. Сегодня с нами Максим Артемьев, доцент кафедры политической социологии РГГУ и доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Финенко. Мы говорим о проблемах западной демократии или отсутствии проблем западной демократии, о связи между демократией и тем, что происходит на улицах Балтимора, о том, может ли это повториться, к примеру, на территории Российской Федерации. 692-й. Мы в прямом эфире, поэтому можно через телефон задавать вопросы, через СМС-портал, через сайт и через Твиттер. Так вот, 692-й пишет, это ведь уже далеко не первый такой протест. Американское правительство может и будет решать проблему комплексно, или вот такие точечные беспорядки будут продолжаться по всей стране? Максим Артемьев.
Как сейчас модно говорить, я вангую, что в ближайшие 30 лет раз-два в год такие беспорядки будут вспыхивать по всей стране. Почему? И даже если будет правительство американское делать очень много, то все равно они будут вспыхивать, потому что всегда будет находиться те, кто считает, что правительство делает мало, а все равно всегда будет считаться кто-то недовольный. То есть, я думаю, такие будут.
В это время Алексей Финенко,
соглашаетесь? Я скажу еще больше даже. Американскому правительству будет невероятно трудно решать эти проблемы, потому что уже в Америке сложилась такая атмосфера, что политик...
А к ногтю нельзя?
Вот смотрите, который скажет, попробуйте, да, когда уже огромное количество общественных организаций, сделавших карьеру, представляют чиновники и служащие которых, сделали карьеру на критике расизма. Вот попробуй теперь сказать, что надо подавить и просто надо решить. Сразу навесят ярлык «расист», «потомок рабовладельцев» и так далее.
Ну, а что касается наших перспектив, вы говорили, лет 50 точно ничего подобного не может быть. Просто тут один наш слушатель подписывается, как Федот Стрелец, и напоминает нам формулировку «мы же не Франция какая, чтобы смуту подымать». Что-то подобное действительно так, Максим Артемьев?
Да, все-таки, во-первых, у нас... Очень интересная структура мигрантов, да, скажем, в первом поколении, скажем, кто мигранты во Франции? Это люди, которые приезжали изначально на самые низшие, как бы, слои работ непрестижные, да, и только потом они остались. У нас же изначально вот миграция тех вот иноплеменных групп, скажем так, была не рабочими на завод, да, в Москву их везли, а торговать на рынке, да. И они изначально стояли выше по доходам, чем жители коренные. То есть мы не можем представить, что в Бордо темнокожий, торгующий бананами, жил бы лучше, чем местный француз, да. А у нас наоборот было, поэтому у нас очень интересное и специфическое. И вот эти вот нынешние гастарбайтеры, это ведь последние 8-10 лет приехали, буквально совсем недавно, еще в начале 2000-х их не было, в принципе. А до этого мигранты жили выше, чем коренные жители, поэтому нет, ничего не будет.
И еще в продолжении могу сказать, да, что наши гастарбайтеры, у нас другая модель миграции. У нас все-таки она, пусть скажем так, длительная, сезонная. То есть они приехали, поработали, заработали деньги, уехали.
И увезли эти деньги к себе.
Совершенно точно. Они остались у нас, не приняли российское гражданство и тем более массово не поселились в каком-то пригороде.
Подождите, ну так что-то подобное было раньше и там.
Нет, да, да, у нас там... уже начали принимать. Ну,
у нас пока, вот я пока том, только что... начали. Ведь сейчас мы встаем ровно на тот же путь, который приведет рано или поздно.
Масштаб, простите, пока еще масштаб не сопоставим.
Пока, говорите вы, Максим Артемьев.
Я думаю, с годами, во-первых, предоставление российского гражданства будет нарастать. Я вот смотрю, как говорится, в бытовом окружении.
То есть мы все больше и больше люди... будем похожи на Францию, Англию,
Штаты. Все больше и больше, но вот мне кажется, что в силу российской специфики у нас не будет таких острых противоречий. И поскольку у нас государство антисоциальное, никто не будет им платить пособия, там, держать, как на велфере, как вот в Америке. Люди вынуждены работать, а работающий, не сидящий на велфере, он плохой бунтовщик. Мне кажется, вот по-другому.
То есть, скорее напоминающий что-то штаты на столетней давности.
Хорошо. Все-таки 692-й требует, чтобы вы объяснили, почему вот эти проблемы возникают в Соединенных Штатах Америки не с представителями, к примеру, Латинской Америки, не с китайцами, которых там тоже много, а именно с чернокожими.
А вот это очень интересный вопрос. Да, а потому что есть несколько моделей миграции. Вот смотрите, да, есть несколько моделей расовых проблем. Мы думаем, в Америке одна расовая проблема. Нет, их много. Вот черная проблема всегда была связана с тем, что чернокожие стремились стать полноценными гражданами Соединенных Штатов. Они боролись именно исторически за это. Сначала за политические права, затем...
А латиноамериканцы и китайцы этого
сейчас
не хотели?
Нет, это другое совершенно. За выход, скажем, да, на политическую жизнь, затем в экономическую и так далее. А, например, китайская миграция принципиально иная. Они создавали в городах маленькие Китаи, по сути, отделялись от остальной Америки и общались с ней, грубо говоря, просто с помощью руководства Чайна-тауна. Можно было всю жизнь прожить в Америке, не зная ни слова по-английски и никак не взаимодействуя с местными властями. Грубо говоря, за вас взаимодействовало руководство данного Чайна-тауна. Было еще один интересное явление о том, что сейчас же мы забыли, когда-то точно такими же замкнутыми анклавами, не желающими интегрироваться, были Джапа-тауны. Только в 41-м году американцы их, грубо говоря, уничтожили.
Так, а теперь Максим Артемьев по поводу разницы между китайцами, латиноамериканцами и чернокожими.
Ну, как известно, у негритянской общины США своя история, они потомки рабов, и поэтому для них вот этот вопрос обретения гражданских прав, а потом они в течение 100 лет, хотя их освободили из рабства, были все-таки неполноправными гражданами, их лишали права голосования и многих других, были вот это раздельные рестораны или там магазин для белых. Для них это было очень остро. Такого рода дискриминации против, скажем, латинос все-таки изначально не было. И чтобы были давние обиды вековой давности.
Я прошу прощения, да. Вы можете уточнить тогда, это историческая проблема исключительно Соединенных Штатов Америки, и, к примеру, в других странах большие представительства чернокожего населения уже так себя вести не будут?
Ну вот, скажем, во Франции или в Англии там тоже миллионы чернокожих африканцев, да, но у них нет вот этого такой длительной исторической злобы и длительной традиции борьбы за гражданские права. То есть там...
Там они ведут себя как китайцы в Америке?
Не то, что нет, не как китайцы в Америке. Там они ведут, скажем, скорее как социально... как социально обделенные, хотя и расист там тоже есть, но там другое. То есть нет вот этой длинной истории коммунальных конфликтов, как вот на кухне у нас, да?
Максим Артемьев, доцент кафедры политической социологии РГГУ, Алексей Финенко, доцент факультета мировой политики МГУ, программа «Баррикада». Я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948, код города 495. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте. Владимир, Москва. Прошу. Хотел бы задать такой вопрос. Вот как бы все беспорядки от того, что полицейские унижают чернокожих, убивают и все в этом роде. А если нашим полицейским дали такую власть, не может ли повториться такая ситуация, но у нас?
Так, в принципе, мы это обсуждали, но теперь нужно будет конкретизировать ответ, Максим Артемьев.
Вопрос довольно неожиданный, да, но у нас...
А разве у наших полицейских мало полномочий?
Ну, я бы сказал так, что у нас другое отношение к полиции изначально. То есть исторически в Америке полицейский – это такая уважаемая фигура, с которой обычно людям не приходит в голову спорить, вступать в дискуссии, огрызаться. У нас же до последнего времени милиционер воспринимался как свой человек, с которой можно было огрызаться, ругаться, то есть это было совсем другое отношение. То есть страна была неправовая, Советский Союз, да, и поэтому отношения были неправовые, а такие неформальные. Поэтому если сейчас дать больше власть, ну, я не знаю, чем это приведет. Это, может быть, люди будут непривыкшие к тому, что вот это будет тоже, может быть, расцениться кем-то, как такое милицейское насилие.
Максим Артемьев, Алексей Финенко.
Я бы отчасти согласился, но только отчасти. Я бы сказал так, что в Америке всегда было принципиально действительно иное отношение к институту полиции. Вот поскольку Америка была изначально строилась как государство расовое, где власть всегда принадлежала белой расе, ну, по крайней мере, до 70-х годов прошлого века, то белая полиция всегда была для черных, например, для латинцев институтом подавления, когда они выступали против...
И это историческая память,
отсюда,
даже теперь, когда
даже
полиция
теперь,
не всегда белая.
Даже теперь все равно, да, неприязнь и к полиции, плюс чрезвычайные всегда очень большие полномочия американской полиции, они никуда не делись. Это осталось. У нас полиция никогда не была, она может быть иметь насилие, что угодно, но она никогда не была замешана на вот этом вот расовом, скажем так, подавлении.
7373948, 495-й код, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
У меня простой вопрос. Вот когда в Америке происходят такие события, у нас многие говорят, так им и надо. А вы присоединяетесь к этому мнению или нет?
Максим Артемьев.
Я не присоединяюсь к этому мнению, я никому не желаю зла и считаю, что никому не нужно испытывать на себе ярость гражданских протестов.
Но все-таки, возвращаясь к тому, как это формулировал Сергей Алексеевич, ну как еще по-другому попытаюсь сформулировать, ну то есть они без этого, вот учитывая всю историю, без этого никак?
Да, к сожалению, я думаю, Америка обречена на регулярное повторение такого рода инцидентов, но я бы не стал
связывать с демократией. Это чисто американское родимое пятно.
Это чисто американское родимое пятно, к России это не имеет отношения.
Максим Артемьев, Алексей Финенко.
Я бы напомнил замечательный лозунг, какой у нас был в начале перестройки Михаила Сергеевича. «Начни с себя». Вот меня охватывает именно вот такое чувство, что прежде чем поучать всех... посмотрите сначала, что у вас есть проблемы. Я не злорадствую, но, как говорится, всегда неплохо бы тогда быть безупречным самому.
Но это их родовая травма, и только их родовая травма.
В таком виде, вы знаете, это не только их родовая травма, это родовая травма, как ни странно, англосаксонских переселенческих стран. Вот помните, есть ЮАР, наверное, в чем-то похожая, да, была ситуация? Вот там, где есть этот конфликт белый англосаксонского большинства ли, меньшинства ли и основного населения, вот там всегда будет эта проблема.
7373948. Это как-то связано, вот Сергей нам напоминает, то, что происходит в Балтиморе, не только с историческими вещами, но и с тем, что у них разрешено свободное хождение оружия.
Нет, кстати, тут важный
Максим
вопрос. Вот, да, вот этого несчастного негритянского юношу, которого схватила полиция, его за что схватили? Его схватили, задержали за то, что его нашли нож с выкидным лезвием. А в Америке ножи с выкидным лезвием запрещены, в отличие от России. Ну, в России там какие-то есть ограничения по длине лезвия. То есть это с нашим правом на ношение оружия не соотносится, и, насколько я знаю, ни один из протестующих свое оружие не применял.
Да, в общем-то, я здесь соглашусь,
хорошо,
с коллегой.
7373948, код города 495, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я думаю, что любая страна может злорадствовать и указывать, тыкать пальцем Америке, потому что они очень много бед принесли
а
всем.
Для спасибо. Чего, я прошу прощения, не уходите с линии, вот ушел. Каждый может злорадствовать, Америка так себя ведет, так себя поставило, что и все их проблемы, они дают нам право злорадствовать. Максим Артемьев.
Ну, знаете, действительно, американцы все-таки сейчас единственная сверхдержава, нравится кому или нет, и, естественно, в своих действиях ее порой заносят. Порой она как бы теряет чувство меры и вкуса, и когда действительно поучают другие нации, как им жить. Действительно, это вот эта реакция такого небольшого злорадства, когда с ними что-то происходит, врач исцелился сам, да, то есть хочется многим сказать. Поэтому я вполне понимаю реакцию наших соотечественников, которые как бы испытывают такое вот чувство ощущения.
Так,
Алексей, ну, злорадство вообще по-христиански не очень хорошее чувство, но тем не менее я согласен, что поскольку американцы слишком сильно поучают остальных и совершенно несправедливо, то поэтому, грубо говоря, действительно посмотрите на себя. Вот это нормальная реакция.
493-й просит, тоже тема, которую мы так или иначе затрагивали, но все-таки уточнить, 493-й просит, в чем разница между погромами, скажем, в Балтиморе и Париже? Максим Артемьевич.
Скажем так, погромы в Балтиморе – это бунт, точнее, не бунт, это насильственные действия части негритянских экстремистов, которые при всем том не выступают против американской политической системы. Это все в рамках Америки. Тогда как то, что было в парижских пригородах, наверное, вот это имеет в виду 10 лет назад, да, то там молодежь, это, она не ощущает себя частью этой системы французской, они чужды этой системе. Вот это важная разница. То есть американские негры, они ощущают себя частью системы и требуют для себя справедливости в ее рамках, а французские бунтари, они чувствуют себя, они, эта система не нравится, чувствуют себя изгоями.
Так, Алексей Федоров.
Совершенно верно, бунт своих и бунт чужих. Вот в Америке это бунт своих. Они такие же американцы, они требуют для себя больше прав или больших гарантий. Так. Во Франции это пока что еще эмигранты во многом в первом поколении, которые или только-только во втором, которые требуют для себя признания равенства с основным населением Франции.
Самое время еще раз напомнить вопрос. Это проблемы западной демократии?
Я думаю, что данные события в Балтиморе это не является проблемой западной демократии.
Алексей Финенко.
Я вообще поставил под сомнение само слово «западная демократия», которое мне категорически не нравится. Нет западной демократии.
Но демократия
есть
вообще есть?
Нет, есть разные модели демократий, которые кардинально отличаются друг от друга.
Так, у соседа корова сдохла, мне все равно, но при этом как-то приятно, пишет 389-й. 7373948, телефон прямого эфира. Вот слушайте, у нас как-то принято признаваться в том, что вот приятно, когда у соседа корова сдохла, это нормально? Или это проблема российской демократии? Максим Артемьев.
Ну, я думаю, это проблема какой-то, скорее, русофобии. Я не считаю, что русские какие-то особо прям вот злорадные люди. Думаю, ничем они не лучше, не хуже других, поэтому, ну, вы знаете...
В любом языке найдешь вот эту фразу.
Да, я думаю, американцы скажут про себя, французы про себя. Не стал бы я говорить, что русские...
Максим Артемьев, Алексей Финенко. Про англичан я бы вообще помолчал. Для них всегда, как они говорили, проблемы на континента, значит, солнце Британии.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Вот слушаю вашу передачу, Михаил, 50 лет, Москва. Значит, все, что касаемо американских событий, и Фергюсон был, и Балтимор. Вот. По-моему, ребята, нет злорадства ничего, но, по-моему, ребята американские немножечко заигрались. Они настолько отвлеклись на чужие проблемы, что начали упускать просто свои внутренние кровны. И, в общем-то, это неизбежно.
Это неизбежно, потому что они больше занимаются внешней политикой, чем внутренней.
Я бы еще тут
сказал... Максим Артемьев.
Да, я бы еще сказал так, что это проблемы в Фергюсоне и Балтиморе, это во многом проблемы медийные. То есть средствам массовой информации нужна такая красивая картинка, какая-то новость, да? То есть, а это действительно, когда это очень зрелищно, бунт, там бьют стекла, и у зрителя невольно создается впечатление, что это какая-то действительно вот трагедия, и там вот уже сейчас вся Америка будет охвачена бунтами. На самом деле нет, это вот очень все локально и очень все кратковременно. Поэтому я хотел бы успокоить слушателя Михаила. Вряд ли это вот как-то серьезно повлияет на американскую политику.
Еще раз, Михаил-то ведь о чем говорит? Они так много занимаются всем миром, что у них сил не хватает на самих себя. Это не так, говорите.
Ну, я думаю, да, не так.
Так, это Максим Артемьев, Алексей Финенко.
Немножко не так. Я думаю, вот в чем дело, что в какой-то момент... Я вот всегда не доверяю ситуациям, когда все хорошо. Вот в какой-то момент, начиная с Рейгана, американцы себе сказали, у нас все хорошо, проблемы у других. У нас они есть настолько маленькие, что ими можно пренебречь. Значит, система перестает улавливать какие-то проблемы, которые реально накапливаются и реально происходят.
Так, смотрите, как принято говорить, американцы со своими печенюшками что-то там делали в Киеве и так или иначе помогали нынешней власти. Повод ли это что-то подобное делать, к примеру, в Балтиморе для Российской Федерации?
А бесперспективно, понимаете?
Это Алексей Финенко.
Это у нас не получится.
Почему тоже бесперспективно?
А потому что как только мы попытаемся это сделать, американцы немедленно сблокируются на антироссийской основе. Вот и все.
Максим Артемьев.
Я просто, честно говоря, не вижу, какой будет позитивный выход. Ну, допустим, мы туда вмешаемся. А что мы будем иметь на выходе?
А что такое позитивный выход?
Ну, дивиденд какой-то. Да, вот у американцев дивиденд. Они помогли, скажем, бунтующим в Киеве, и теперь у них есть свой союзник в Киеве, да? А что мы, приведем пророссийское правительство в США? Я просто не вижу смысла туда ввязываться.
Максим Артемьев, 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Запад находится в плену своих же идей. Вспомним, мультикуализм родил Брейвика. Торжество однополых браков родило миллионные демонстрации в Париже. Расовая, Фергюсон и Балтимор. Пора заканчивать с этими...
То есть это проблема того, что мы называем западной демократией.
Это большая проблема, чем это большая проблема, чем западной демократии. Это проблема, скажем так, бунта всевозможных меньшинств. Вот начинается постепенно в какой-то момент, мы подходим к какой-то точке, когда меньшинства все больше и больше начинают претендовать на ведущую роль.
Но
и уже
тоже
постепенно встает вопрос о том на Западе, что не пора ли уже защищать большинство от меньшинства.
Кто будет гарантировать? Что-то подобное происходит
У нас все-таки другое. У нас пока еще все-таки меньшинство не настолько, можно сказать, наглый, можно сказать, вызывающий, не настолько храбрый, смелый,
но чтобы это сделать. Но вы говорите пока еще.
Пока еще.
Значит, движение в том же направлении.
Ну, может привести к этому.
Это Алексей Финенко, Максим Артемьев.
Я думаю, что у нас в ближайшее время не будет. Еще по одной причине, что у нас нет этой традиции сильных гражданских протестов. А когда у нас был в период перестройки, вы помните, миллионы выходили на демонстрацию в Москве, все, чем кончилось, вы помните, колоссальным разочарованием. Поэтому у нас люди не верят, что если это не выйдут протестовать, что либо могут изменить. Это тоже очень важно, что там они думают, что чего-то добьются и верят. И действительно, ему, вот скажем, Мартин Лютер Кинг вывел негров и добились. А вот что у нас кто-то выйдет и что добьется, у нас люди не верят. Это тоже очень важно. В том числе и меньшинство.
253-й пишет, что нам позволяет говорить о том, что в Балтиморе нет политических требований. Нам просто не рассказывают. Или вы полагаете, что разгром магазинов, поджоги, это не политика?
Слушай, а кто говорит, что нет политических требований? Конечно, есть. А само по себе урезание полномочий полиции, ограничение, это разве не политические требования? В контексте американской культуры это очень серьезные политические требования.
Так, 134-21-35, события в Балтиморе – это чисто американская проблема, она не имеет отношения ни к демократии как таковой по определению, и то, что там происходит, не может быть проблемой, скажем, для Российской Федерации. Я правильно понимаю, Максим Артемьев?
Ну, отчасти, да, если может.
Алексей Финенко?
Я считаю, что нет вообще демократии единой как таковой, западной демократии. Есть разные модели демократии в Соединенных Штатах, Штатах вот такая специфическая модель демократии, которая тесно связана с решением расовых проблем.
Итак, это чисто американская проблема. 134-21-35, 134-21-36. Если вы с этим не согласны, если вы полагаете, что по подобного рода сценариям можно организовать проблемы и в других странах, это не чисто американская проблема, это проблема демократии как таковой, тогда 134-21-36. Голосование запустили. Так, я попрошу вас перегрузить сейчас нам телефонную машину. Григорий из Питера пишет: американцы привыкли получать печеньки в церкви по воскресеньям. Проповедников нужно запускать, например, Милонова. Не очень понятно, о чем идет речь.
Знаете, если позволите, да, кратко, прошу. Доля истины в этом есть.
Наверное, поняли, о чем.
Я понял, о чем. Он говорит о том, что церковь в Америке и в Западной Европе играла всегда разную роль. Вот в Западной Европе всегда была могущественная католическая церковь, против которой шла борьба. В Америке была другая ситуация. Там социализация бывших рабов происходила через различные секты христианства, которые квакеры и другие вводили эти самые расовые меньшинства в американское общество. Иное отношение.
Про наше общество 008 пишет на СМС-портал. Ему все больше становится непонятным находиться в бредовом состоянии. То есть он полагает, что наше общество в бредовом состоянии, так это у нас еще пока хобби или уже диагноз?
У нас, я бы сказал, не бредовое состояние, у нас нету каких-то общих ценностей, у нас колоссальный в обществе разброс и хаос, так бы я сказал. Хаос и разброс.
Алексей Финенко.
Я бы не сказал, что у нас нету прямо общих ценностей и хаос и разброс. Они у нас, видимо, есть, и мы их очень хорошо ощущаем. Другой вопрос, да, как мы к ним относимся.
7373948, 495-й код, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Мне вот, Вячеслав, Москва.
Прошу.
Мне вот очень интересен такой момент, что вот мы с вами, вот я в частности, да, как ваш радиослушатель, сидим, обсуждаем страну, у которой экономика в 10 раз больше нашей, рассуждаем о Рейгане, который что-то там решил.
Мы, по-моему, даже ни разу не упоминали Рейгана.
Не упоминали, упоминали.
Упоминали, конечно. Значит, и вот как бы такие вот все счастливые сидят. При этом у нас есть Кондопога, есть Пугачев, есть Ставрополье, есть абстрактные чеченцы, которые навевают ужас просто леденящий на простого обывателя. Мы вот рассуждаем, как там 2000 негров.
Мне казалось, мы как раз об этом и говорили в течение программы, но, Максим Артемьев, прошу вас.
Ну, я понимаю мысль позвонившего нас слушателя.
Нет, но вы-то говорите, да, в течение часа, что ничего подобного.
Сейчас, минуточку.
Прошу.
Да, то есть, я думаю, наш слушатель... несколько недоволен тем, что мы говорим об Америке несколько таким высокомерным тоном, как бы имея некие проблемы у нас. Может быть, действительно, там, это я говорю, что не самая большая проблема сейчас для Америки Балтимор, но и поэтому, может быть, нам не стоит так вот говорить там, типа, высокомерно, как вот я понял его тезис. Но, тем не менее, и все-таки я повторю, что, хотя слушатель назвал нам и Пугачев, и там и другие города, где у нас были иконы...
Но неправильно, да, ли учиться на чужих ошибках?
Да, но там все-таки нигде не было такого количества подожженных машин, не было разбитых этих витрин, то есть там все было гораздо меньше и проще.
А это Максим Артемьев, Алексей Финенко.
Знаете, странный вопрос. Вот у меня такое ощущение по поводу этого вопроса слушателя. Вот сели врачи, обсуждают, например, как лечить туберкулез. Приходит кто-то и говорит: стоп, а что это вы обсуждаете, как лечить туберкулез? А есть еще
заболеете
рак,
сами?
А есть еще СПИД, а есть еще ангина, а есть еще другие болезни. Да, они есть, но из этого же не следует, что не надо обсуждать и лечить туберкулез.
Вот некоторые полагают, что есть одна большая проблема, и ее и надо лечить. Константин Кушнер пишет: и в Америке, и в России у нас общечеловеческая ценность – это деньги. Вот и проблема, Максим Артемьев.
Ну, я бы не сказал, что тут все дело в деньгах, все-таки это очень сложные межнациональные отношения, они, как бы, их всегда легко упрощать, но я бы не стал сводить все к деньгам, как, впрочем, и, что скажем, в России сейчас ценность главные деньги или в Америке, это не так, это просто.
Максим Артемьев, Алексей Финенко.
Тут полностью согласен, что не надо все сводить к деньгам.
Тогда еще один вопрос от 692-го возвращает нас к тому, что происходит в Балтиморе, в Соединенных Штатах Америки, и, как вы сказали, господин Артемьев, пованговать предлагает 692-й.
Да.
А будет ли противостояние белой и цветной Америки?
Белый и цветной, я думаю, вот эта цветная Америка очень разделенная. Вы помните, когда в 92-м году были очень колоссальные бунты в Лос-Анджелесе? Там главное было не белые против черных, а черные против азиатов, китайцев и корейцев. То есть слишком расколота цветная община, и у них все свои интересы, у латиносов, чтобы они объединились.
Не будет.
Не будет.
Это Максим Артемьев, Алексей Финенко.
Скорее всего, не будет, но может быть только в одном формате. Наоборот, если вдруг среди белого населения возобновляют консервативное стремление усилить свои права и поприжать.
И вот результат, тогда может быть. И результаты голосования. 31% из тех, кто приняли участие в голосовании, полагают необходимым согласиться с вами и считают это чисто американской проблемой. 69% полагают, что подобного рода рецепты могут быть использованы и в других странах. Алексей Финенко, доцент факультета мировой политики МГУ. Максим Артемьев, доцент кафедры политической социологии РГГУ. Это была программа «Баррикады».
Спасибо.
Я благодарю.